Это прямой эфир программы «Новости». С вами Сайхан Цинсаев. И вот о чем мы расскажем сегодня в программе. Годовщина российского вторжения в Украине, вспоминают жертв войны и вручают награды. А в России проходят антивоенные акции. Китай представил так называемый мирный план по Украине. Власти ЕС и НАТО говорят, доверия к Пекину нет. По всему миру сегодня проходят акции солидарности с Украиной. Люди скандируют антивоенные лозунги и требуют привлечь к ответственности виновных в агрессии. Сегодня ровно один год с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. В Киеве на Софийской площади этим утром подняли государственный флаг Украины, а президент Владимир Зеленский вручил награды военнослужащим ВСУ. С нами сейчас на прямой связи из украинской столицы Борис Сачалко. Боря, приветствую тебя. Расскажи, о чем заявил Зеленский на вручении наград и что еще сегодня происходит в Украине.
Приветствую, Сайхан. Сегодня главным слушателем и главным адресатом Владимира Зеленского на площади, на Софиевской площади, были именно украинские военные. Украинский президент почтил минутой памяти погибших военных, а также вручил, поблагодарил всех тех, которые сейчас сражаются в окопах. Владимир Зеленский вручил боевые флаги нескольким бригадам, а также вручил государственные награды украинским солдатам, в том числе и самую высшую украинскую награду, это Герои Украины. Несколько героев было вручено посмертно родственникам погибших. Владимир Зеленский сказал, что гордится вооруженными силами Украины. И дальше прошу послушать его прямую речь.
Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить, щогодини саме від тебе, українські воїни. Найголовніше – наша людина, яка стоїть і завдяки якій стоять миллионы украинцев.
Кроме этого, Владимир Зеленский сегодня встретился с премьером Польши. Господин Моровецкий заявил, что уже в ближайшие дни в Украину будут поставлены обещанные Польшей танки «Леопард». Ну и главное событие, одно из главных событий дня сегодня – это большая пресс-конференция украинского президента. Пока точно неизвестно время и место с соображения безопасности, но мы будем следить обязательно за этим событием. Сайхан?
Борис Сачалко был с нами на прямой связи. Спасибо тебе. Ну а в городах России к годовщине вторжения сегодня проходят антивоенные пикеты. ОВД-Инфо сообщает, что полиция задерживает участников акции. А в центре Москвы полиция выборочно проверяет прохожих. Сейчас с нами на прямой связи наш корреспондент Дмитрий Кожурин. Митя, привет. Скажи, где именно сегодня проходят акции в России и есть ли данные по числу задержанных?
Сайхан, привет. Сейчас обязательно все перечислю. Акции в России проходят сегодня огромное количество. В основном это, правда, одиночные пикеты и стихийные мемориалы. Первые акции и также задержания состоялись в Хабаровске и Владивостоке. В обоих случаях это были мужчины, которые вышли с антивоенными плакатами. Их оперативно задержали полицейские. Впрочем, отпустили тоже достаточно быстро, без составления протоколов. В Казани сегодня появился мемориал с фотографиями пострадавших и уничтоженных украинских городов. Люди приносят туда мягкие игрушки и цветы. Характерно, что проходит это на памятнике жертв политических репрессий в Ленинском саду. В свою очередь, у памятника Тараса Шевченко в Петербурге был задержан мужчина, который принес цветы к монументу украинского поэта. Отмечу, что там мемориал возник еще в январе после ракетного удара по жилому дому в Днепре. Жители Томска оставили перевязанные сине-желтые ленты у Поклонного креста. Также сообщается, что полиция дежурит в тех местах города, где, вероятно, могут пройти некие акции. Также в Екатеринбурге задержано уже трое активистов. Вполне вероятно, это не окончательное число. Также известно, что в Барнауле трое девушек и молодой человек также оказались в автозаке. В Москве цветы несут к памятнику Лесе Украинки. И, как мы уже сказали в нашем эфире, в районе Пушкинской площади, в самом центре, где останавливают для того, чтобы осмотреть сумки и рюкзаки. Вот такая картина наблюдается на данный момент. Сайхан.
Дмитрий Кожурин об антивоенных акциях в России. Спасибо. Российская армия проводит наступление на 5 направлениях на Донбассе. За сутки ВСУ отбили около 100 атак. Таковы данные украинского генштаба. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. ЧВК «Вагнер» утверждают, что их наемникам удалось захватить поселок Берховка в нескольких километрах севернее Бахмута. Евгений Пригожин утверждает, что абсолютно вся территория поселка находится под контролем вагнеровцев. При этом в ежедневной сводке украинского генштаба говорится, что в районе Берховки российская армия провела безуспешные наступательные действия. В свою очередь, аналитики Американского института изучения войны отмечают, что российской армии все-таки удалось продвинуться в районе Бахмута. Кроме того, активные бои продолжаются на Купянском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За сутки в результате обстрелов российской армии в Донецкой области погибли 2 мирных жителей. Еще как минимум 7 человек получили ранения. Об этом сообщает областной совет. Ну а Китай в годовщину вторжения опубликовал свой план решения украинского кризиса. Именно так и называется этот документ. Его анонсировали еще на Мюнхенской конференции по безопасности. Он содержит 12 пунктов. Мой коллега Егор Максимов разбирался, что включает в себя план Китая и зачем Пекину потребовалось его озвучивать.
12 пунктов в китайском плане урегулирования – это скорее общие призывы и пожелания. Большинство из них Пекин уже озвучивал ранее. Конкретных шагов и предложений там нет. Но некоторые пункты выглядят как поддержка украинской или российской позиции. Например, в первом же пункте Китай говорит, что нужно соблюдать международное право и уважать суверенитет всех стран. Это полностью соответствует тому, о чем говорит Киев и его союзники. Но уже во втором пункте Пекин призывает отказаться от менталитета холодной войны и критикует расширение военных блоков. То есть это реверанс в сторону Кремля. Именно Москва настаивает, что НАТО угрожает России. Дальше Китай призывает прекратить огонь, начать мирные переговоры при поддержке международного сообщества, разрешить гуманитарный кризис, защищать мирных жителей, военнопленных, обеспечить безопасность атомных электростанций и не использовать ядерное оружие, а также гарантировать зерновую сделку. 10-й пункт стоит выделить отдельно. Китай призывает снять односторонние санкции. По мнению Пекина, санкции не решают проблемы, а только создают новые. Это, несомненно, выпад в сторону западных государств. Ну и в конце Пекин добавляет, что нужно обеспечить стабильность мировой экономики и содействовать послевоенному восстановлению в зонах конфликтов. Правда, за чей счет не уточняется. То есть в большинстве пунктов Пекин сохранил позицию, которую занимал весь последний год. Глава Китая Си Цзиньпин считается союзником Кремля. Он прямо не осуждал российское вторжение, хотя публично Пекин продолжает выступать нейтрально. Но, как отмечают западные СМИ, некоторые из пунктов китайского плана действительно отражают новую, проактивную позицию. И таким образом страна может пытаться ответить на опасения Запада, потому что в последнее время разные государства говорят, что Китай может начать оказывать прямую военную поддержку Кремлю. Так, немецкое издание «Шпигель» утверждает, что Россия уже договаривается с Китаем о поставках дронов «Камикадзе». И отдельно стоит добавить, что перед публикацией вот этого китайского плана один из главных дипломатов страны, Ван И, приехал в Москву и встретился с Владимиром Путиным. А вот с Украиной, как пишет АФП, Китай при подготовке документа и вовсе не консультировался.
Ну а накануне Китай на Генассамблее ООН воздержался во время голосования по резолюции с призывом к России вывести войска из Украины. Всего воздержавшихся стран было 32. За проголосовало 141 государство. Против 7. Сама Россия, Беларусь, Сирия, Эритрея, Северная Корея, Мали и Никарагуа.
Международное сообщество должно приложить совместные усилия для обеспечения мирных переговоров. Украинский кризис длится год, и факты доказывают, что отправка вооружений не принесет мира. Это подливание масла в огонь, и это только продлит и усилит конфликт, а обычные люди заплатят еще более высокую цену.
Документ для рассмотрения на заседании Генассамблеи предложил Киев. Резолюция включает ряд тезисов, среди которых призыв соблюдать международное право и щадить гражданское население, а также требование привлечь виновных в преступлениях в Украине к суду. Кроме того, резолюция закрепляет основные принципы формулы мира, которую ранее предложил президент Украины Владимир Зеленский. ООН также отклонила поправки Минска, предусматривающие призыв к переговорам и запрет на поставки вооружений Киеву.
If Russia stops fighting, this war ends. Правда в том, что если Россия перестанет бороться, войны не будет. А если Украина перестанет бороться, не будет Украины, а страдания людей останутся. Похищения, изнасилования, пытки. Дети, считающие до 45, чтобы остаться в живых. Мировая торговля продолжит переживать кризис, инфляция, нехватка энергоносителей, голод. Поэтому сегодняшнее голосование и о нашем будущем тоже.
Великобритания сегодня расширила санкции против России в годовщину вторжения в Украину. Под персональные санкции попали 34 человека. Среди них должностные лица компании «Росатом» и «Ростех», а также люди, приближенные к Владимиру Путину. Кроме персональных санкций, ограничения британских властей включают запрет на экспорт всех товаров, которые Россия использовала на поле боя. Речь идет о деталях самолетов, радиооборудования и электронных компонентах. В то же время переговоры о новом пакете санкций продолжаются между странами Евросоюза. Его планировали утвердить еще вчера, но, по данным журналистов, подписать новый пакет не удалось из-за позиции Польши, которая считает один из пунктов в списке недостаточно жестким. Об этом пишет американское издание «Политика». По данным журналистов, речь идет об ограничении на импорт синтетического каучука.
Мы продолжим оказывать давление на Россию и на тех, кто ее поддерживает на поле боя. Мы продолжим преследовать друзей Путина и будем преследовать тех, кто помогает России обходить санкции или пополнять ее военный арсенал.
О расширении санкций против России сегодня также объявила Австралия и Новая Зеландия. Канберра ввела запрет на поездки в отношении 90 человек и финансовые санкции против еще 40 россиян. Среди них министры, отвечающие за энергетику и промышленность. Также под санкции в Австралии попали концерн «Калашников» и авиационная компания «Туполев». А Веллингтон объявил о санкциях в отношении 87 российских граждан. И среди них политические деятели, члены Центра избиркома России и близкие к Владимиру Путину люди, сообщает правительство Новой Зеландии. США сегодня также должны объявить о новых санкциях против России. Эти меры будут приняты совместно с другими странами «Большой семерки». Пока точный санкционный список еще не опубликован. Но ранее в Госдепартаменте сообщали, что ограничения коснутся ключевых отраслей российской экономики. А всего под санкции должны попасть более 200 физических и юридических лиц. Причем не только в самой России, но и в третьих странах. Также сегодня США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму в 2 миллиарда долларов. В него войдут новые дроны, вооружение для борьбы с беспилотниками противника, а также различные боеприпасы, в том числе для систем «Хаймерс». В отличие от предыдущих пакетов помощи, нынешнее вооружение не будут брать из американских запасов. Его изготовят специально для Украины. Между тем, во всем мире сегодня проходят акции солидарности с Украиной. Об основных мероприятиях расскажет Роман Васюкович.
Рано утром активисты в Варшаве собрались около дома, где живут российские дипломаты, и таким образом напомнили представителям России о годовщине полномасштабного вторжения в Украину. Уличные акции в поддержку Украины прошли сегодня и в Австралии. Десятки демонстрантов с украинской национальной символикой вышли на улицы Сиднея. Help Ukraine win! Help Ukraine win! Акции солидарности начались еще накануне. В Лондоне на Трафальгарской площади собрались тысячи людей.
Речь идет о поддержке Украины и демонстрации солидарности в связи с теми зверствами, которые совершила российская армия, особенно в Мариуполе.
Важно понимать, что России нельзя позволить добиться успеха, потому что она не собирается останавливаться на Украине.
В Нидерландах активисты вывесили украинский флаг перед посольством в России, а на входе установили музыкальный аппарат, на котором включили национальный гимн Украины. На кафедральной площади Вильнюса установили подбитый ВСУ российский танк Т-72 как пример единства и поддержки Украины. Роман Усюкович, Андрей Рашевич. Настоящее время.
Мы продолжаем следить за событиями в Украине. Сегодня мы планируем показать пресс-конференцию Владимира Зеленского по случаю годовщины российского вторжения, а также заседание Совбеза ООН, где также будет обсуждаться агрессия России. Оставайтесь с нами и будьте в курсе важных событий. Ну а программа «Новости» на этом прощается с вами. До встречи.
С чайками, с очень веселым, мне кажется, характером.
Там чайки просто гигантские, и они такие наглые, они прям с рук едят.
Это был город с огромным будущим.
Мы просто ходили и любовались тем, что происходит с нашим городом, какой он стал крутой. Ну все, ну такое останется в памяти.
Наступила весна, но я ее не увижу. Враг выбил мои глаза, окна. Он изуродовал мое тело. Видишь эти дырки в стенах? Он бьет без остановки, потому что за ними хочет найти мою душу, моих людей. Но я прикрываю их, как могу. Говорят, я крепость. Вот я и держусь ради них.
За несколько дней до официального начала войны, когда Россия начала полномасштабное вторжение, рано утром я проснулась от странных звуков за окном. Мне показалось, что это стройка, потому что когда живешь рядом со стройкой, там все время что-то грюкает, бахает, падает. Но звук был очень ритмичный. Я залезла в местные телеграм-каналы, группы мариупольские, и поняла, что это обстрел со стороны так называемой ДНР. То есть по примерно восточному берегу, это часть Мариуполя, которая находится в 15 по левому берегу, поселок Восточный, часть Мариуполя, которая находится в 15-20 километрах от центра, шли обстрелы со стороны так называемой ДНР, и все люди в Мариуполе знали о том, что это происходит, и относились к этому с каким-то таким, можно сказать, даже спокойствием. То есть они за все годы войны привыкли, что с той стороны постоянно идут какие-то обстрелы.
Когда 24-го ударили ракетами по всей стране и по Мариуполю в том числе, я понял, что точно что-то будет, но на тот момент я не думал, что будет до такой степени. Да, но я запасся всем, чем только можно. Это зажигалки, свечки, вода, еда, которая не требует особых усилий, чтобы ее делать, готовить, да, батарейки, там еще что-то, пауэрбанки. Действительно, опыт 2014 года, когда в Донецке началось это все, он мне где-то помог в чем-то, да, я думал, что я уже готов к любым вещам, как выяснилось, вообще нет. 2014 год у нас в Донецке и 2022 в Мариуполе, это две большие разницы.
В первые дни войны все казалось плюс-минус нормально. Есть свет, интернет, вода, все работает, по городу даже ездили троллейбусы, я думала, господи, какие героические водители троллейбусов, им-то что мешает не ездить, но вообще транспорт там работал, всего не ездили. Из-за того, что Мариуполь разбит на два берега, люди, которые жили в центре, плохо понимали, что происходит на левом берегу и в поселке Восточный. Это примерно 15 километров от центра. А их тогда уже просто поливали из всех видов артиллерии, какие только можно было. А люди в центре продолжали там ходить в кафе, пить кофе. И абсолютно не понимали, что вот этот вот конец света, который идет с востока, что он приближается, и что вот эта линия фронта, она приближается. И когда оттуда начали ехать переселенцы, то есть вот внутри города, люди, потерявшие квартиры, потерявшие дома, когда оттуда начали приезжать десятки раненых в больницы, то стало понятно, как все происходит.
Буквально за 4 дня Мариуполь оказался в окружении. Никаких планов по поводу эвакуации никто никому не говорил.
А потом на 4-5 день уже началось абсолютно во всех районах города. И начало прилетать просто везде. Просто везде, хаотично, по жилым домам, не только по какой-либо инфраструктуре городской, то есть, а просто по жилым домам.
Сначала начались перебои со светом, потому что российские оккупанты начали конкретно бить по подстанциям. И то есть повреждать инфраструктуру именно вот электроснабжения. И в первые дни наши коммунальщики тоже работали просто круглосуточно, пытались восстановить, потому что там в одном районе пропал свет, восстановили, потом в другом пропал свет. Но просто обстрелы усиливались и усиливались, и просто было повреждено такое количество инфраструктуры, что свет просто пропал. То есть и уже нельзя было его восстановить, потому что это было и опасно, и как бы ни наши военные не могли обеспечить безопасность коммунальщикам, потому что русские все время обстреливали. И самое страшное было, что пропало отопление. Потому что сначала у нас было достаточно тепло в первые дни войны, а потом пришло похолодание и доходило до минус 10 градусов. И то есть вплоть до того, что люди умирали и на улицах, и у себя дома от переохлаждения. И естественно, когда полностью закрыли кольцо и устроили блокаду, это тоже как раз были вот эти вот, по-моему, числа 4-5. Я могу немножко в датах путаться, потому что у меня все это слипалось в один громадный такой комок. Вот. И эмоциональный, и комок нервов и воспоминаний. И, в общем, в Мариуполь перестала поступать провизия.
В первых числах марта город оказался заблокирован. Русские не впускали туда гуманитарные грузы. Не позволяли вывести ни раненых, ни детей, ни беременных женщин, которым нужно было, например, рожать в клиниках или еще где-то. Они никого не впускали, никого не выпускали и отказывались идти на переговоры. В городе наступала самая настоящая гуманитарная катастрофа. Люди готовили еду на кострах у себя во дворах. Я реально видела, как они охотятся на голубей. И мужчина, который охотился на голубей, он сказал мне, что это для его собаки овчарки, потому что ему нечем кормить собаку. Объяснить и представить, как жили люди в эти дни в Мариуполе и до сих пор живут, потому что там до сих пор находится больше 100 тысяч человек. Они еще не выехали. Это сложно описать. Его сравнивают с Алеппо, с блокадой Ленинграда, но ни один из этих городов так не поливали артиллерией. То есть люди не жили под постоянными обстрелами.
На самом деле нельзя быть готовым к тому, что твой город лишится в один момент всего. И жители города окажутся в каменном веке, да, то есть без электричества, воды, отопления, продуктов питания, медицины. Деньги в нашем мире тогда не стоили ничего. То есть деньги это был ноль. Работал натуральный обмен, скажем так. Да. Я вот менял, у меня была водка дома, я ее не пью, я ее менял на сигареты. Вот. Кто-то, я знаю, менял золото на 19-литровые бутылки воды. То есть вода это была самая большая ценность. Самая-самая большая ценность это была чистая вода. Потом уже даже не чистая вода, а жидкая вода это была самая большая ценность. Мы сливали воду с батарей. Мы умные люди, мы знаем, что ее нельзя пить, но если тебе больше нечего пить, ты будешь ее пить.
Когда закончилась вода, да? Дождевая пойдет. Вот так вот.
На 8 марта выпал снег. Так женщины радовались этому снегу, это был лучший подарок для них, потому что все повыскакивали и начали собирать снег, растапливать на кострах, чтобы это было, ну, чтобы была хоть какая-то вода, потому что воды вообще не было. Особенно если техническую еще ладно, там, когда дождик, вот, а питьевой вообще не было воды.
Вот между Осипенко улицей, между частным сектором и между спальными районами мужик привозил воду. Мужчина какой-то привозил воду. Он такая большая белая бочка. Я сначала решила, что этот мужчина, он возит воду, потому что, ну, кто-то из, может быть, ну, это что, это власть, ну, как бы городская власть, она заботится. Потом, как оказалось, этот мужчина сам приезжал в водоканал. Может быть, он даже какой-то работник был в водоканале. Там еще была вода. Набирал в эту бочку, привозил вот сюда, к нам. И люди стояли с бутылями, он им наливал. И было, люди занимали очередь, там, или с 10, или с 11, он приезжал к часу где-то. Там было по 300, ну, очень много людей было. И под обстрелами, под всем. Он просто привозил людям воду. Ну, то есть просто возил, просто им помогал.
Очередь за водой.
Чтобы приготовить еду, это был достаточно трудоемкий процесс. Это надо было насобирать дров, сходить за водой, все это под постоянными обстрелами. То есть ложились снаряды просто рядом, и в очередях, там, где люди стояли в криничках, в очередях к источникам, где люди набирали воду, тоже было стоять опасно. Потому что несколько раз прилетало по скоплениям людей, и люди умирали. На тот момент у нас еще работал единственный в городе супермаркет, который до последнего продавал людям еду. Ту очередь обстреливали. То есть очереди за водой обстреливали. То есть, ну, это, конечно, было очень страшно, но люди все равно выживали, все равно им нужно было выходить в город, и человек мог пойти за водой и не вернуться.
Было опасно, потому что я серьезно говорю, у меня брат погиб, он пошел за водой, да, в своем же районе, и в него попал снаряд, и все, его разорвало. Он просто пошел за водой. Вот, то есть далеко старались не ходить, потому что нужно было сразу куда-то бежать и прятаться. Ну, потому что обстрелы были очень частые. Но я не знаю, как каждые полчаса, может быть. А потом уже 14-15 перед нашим отъездом они вообще не прекращались. Было ощущение, что просто лупят, и все, не прекращаются, никогда не прекратятся.
А некоторые люди даже набирали в лужах воду, я знаю, в дворах. Они делали вот эти там импровизированные фильтры, проливали эту воду через эти фильтры. Ну, вот. У многих не ставало еды, вот. И они были вынуждены, допустим, я сам владелец собаки, вот, но употребить в пищу своего домашнего питомца. Вот. А кто-то вообще остался под завалами, и этих спасателей-то не было, техники нет, бензина нет. И они там позадыхались. Это вот только когда откроют город Мариуполь, вот, это только тогда можно будет вообще понять масштаб этой трагедии, которая там происходит.
Люди под обстрелами ходили в разбитые здания, искали мебель, искали старые окна с деревянными рамами, вот, искали все, что только можно. Люди выносили мебель из своих домов тоже, да, и вот распаливали огонь вот этой мебели, то есть там, где более-менее сухое, и подкидывали туда вот эти вот мокрые дрова, они просыхали постепенно, это было очень много дыма, то есть в каждом дворе шел дым, по одному дымку, по два, по три. Я знаю жуткие вещи, мне рассказывали ребята, которые выезжали уже оттуда сейчас. У них мальчик, сын, ему 10 лет. У него был там друг, ему тоже 10 лет. Они с ним общались, дружили. Там очень важно деткам было веселиться хотя бы как-то, да, то есть чтобы дети не сошли с ума. Они вот как-то смеялись, прыгали при всем этом. И мама этого мальчика, она пошла вместе с другим мужчиной готовить еду для всех жителей убежища. То есть у них там было распределено, что в этот день вот эти делают еду, в этот день те, в этот день те. Вот. И мама готовила еду, это был день или утро даже. И по словам вот ребят этих, минометный обстрел маму разорвало на части прямо там. И мальчику не рассказывает никто до сих пор, что мамы нет. Мальчику сказали, что маму ранило, ее увезли лечить, и никто вот не может решиться сообщить мальчику, что мамы нет. И он просит каждый день всех жителей убежища отвезти его к маме, там что-то ей дать.
Они пришли меня освобождать. Так говорят враги, которые меня пытают. Но я сильный. У меня стальной Жаль, что сталь не броня, но я держусь.
Подалеку от нашего волонтерского центра обстреляли двор, в котором готовили еду женщины, дети, подростки, ну, то есть... Стояли, кашеварили просто на открытом огне. Их обстреляли, и мы находились ближе всех и побежали туда, чтобы помогать разбирать завалы, оказать какую-то помощь медицинскую, потому что очень важно быстро оказать первую медицинскую помощь, если, например, там человеку оторвало ногу или руку. Но это вопрос секунд, даже там не минут. Да, ну, потому, конечно же, мы туда просто стремглав побежали. И когда мы зашли во двор, первое, что я увидела, тело мальчика лет, наверное, 11. Он уже лежал на земле, и его лицо уже приобретало какую-то такую восковую бледность. Я наклонилась, чтобы пощупать пульс, и ребенок был теплый и прям горячий, словно еще живой, но он уже был мертвый. И он лежал прямо на проезжей части. Во двор начали заезжать машины полиции и спасателей, в них начали грузить раненых. А мой коллега, волонтер, он сам спасатель, но он совсем еще юный парень, я думаю, ему, не знаю, около, наверное, 22 лет. И он взял этого мальчика, чтобы убрать его с проезжей части, чтобы на него не наехали машины, которые просто ездили по двору, собирали раненых, чтобы они не переехали тело. И он его вот так вот взял, как живого, и переложил на тротуар. И я подумала, какой это ужас, что вот один, казалось бы, еще совсем мальчишка, несет тело другого мальчишки. И что я в тот же момент я подумала, что будет дальше. И к нам подошел пожилой мужчина и спросил, что вы делаете, куда вы его забираете. Я поняла, что это был его дедушка. Он спросил, это дедушка спросил у меня, что мне делать? Он был совершенно растерян. И я сказала, что внука надо хоронить. А он говорит, а как я его буду хоронить? У меня же даже лопаты нет. И на тот момент я не задумалась об этой истории и не задумалась об этой трагедии и осмысливаю ее уже потом. На тот момент я думала о том, что мы должны побежать по всему дому, по всем этажам и посмотреть, нет ли людей, которые там, возможно, лежат без сознания и просто не могут позвать на помощь, а они ранены, например. И мы побежали с моими коллегами в подъезд, поднялись на лестничный пролет и увидели, что возле окна на стуле сидит мужчина с рассеченной губой. А другой мужчина в сорочке, джемпере, седоватый, зашивает ему эту губу. Он повернулся к нам и сказал: «Здравствуйте, меня зовут Эдуард Иванович. У вас есть перевязочный материал?» У нас был перевязочный материал, стерильные бинты, полная аптечка с собой была, мы ему все отдали. Оказалось, что это хирург-стоматолог, который живет в этом доме, и на первом этаже у него была практика. А когда началась война, то он забрал оттуда все, что у него было по медицинской части, и начал просто сам ходить и оказывать людям помощь, когда она была нужна. То есть он умел зашивать, он хирург-стоматолог, и он сидел, зашивал губу этому парню. И когда мы ему отдали бинты, вот это вот все, что он просил, он к нему повернулся и говорит: «Так, а теперь, миленький мой, мы будем зашивать тебе язык».
Это был ад. Это очень страшно. Потому что каждую ночь уже начались с 4-5 числа авиаудары. И как по расписанию 4-5 утра мы даже заводили себе будильник, мы просыпались и выходили в коридор из комнат, чтобы сидели в коридоре, и мы сидим с детьми, с животными, да, темень, ничего себе, мы слышим, летит самолет, и, наверное, все там просим Вселенную, Бога, кто есть, чтобы это не в наш дом было. Хотя мы понимаем, что, над нами летит смерть, и куда она сейчас попадет, мы не знаем. И с каждым днем количество этих авиаударов становилось все больше и больше. Если первый раз там это было 2 бомбы он сбросил, ну уже слышно уже, то потом это доходило 4, 6, 8 становилось хуже и хуже. Уже мы видели, как прилетало в соседний дом, как загорелся 9-й этаж. А в этой квартире находилось 6 детей. 6 детей и 2 взрослых. И, ну, как говорили, что там не удалось спасти всех детей. Мы стоим с мужем, ну, ночью мы видим, как горит эта квартира. Ну, ни пожарных, ни скорых. Мы просто, ну, мы ничего не можем, ну, сделать. И, ну, просто стоим и смотрим, как горит 9-й этаж соседнего дома.
С 4 числа, то есть по 20-е, мы проживали в подвале с женой, с 2 детьми. Каждый день все больше и больше людей спускалось. Жизнь в подвале с 2 детьми, это, конечно, ужас. Тем более подвалы, ну, не приспособлены. Наш дом наполовину сгорел. У нас было попадание в зажигательной мины. Как говорила русская пропаганда, что мы там будем освобождать. С зажигательными боеприпасами вы будете освобождать. То есть реально очень много сгоревших домов. То есть дом, даже если он не разрушен, в него попал зажигательный снаряд, и он просто выгорел. Дома как факел стоит, вот черная 9-этажка полностью. То есть там ничего живого.
15 марта ночью уже мы услышали очень страшные звуки, почему мы даже, собственно, и решили уезжать любой ценой, пусть мы даже бы погибли, да, страшные звуки, непонятные какие-то, очень такие вот, а все переворачивалось внутри, потому что это был такой звук мощный, очень сильный. Я думала, что, наверное, вот уже нет нашего района, остался, может быть, один наш дом почему-то, ну, я не знаю, по какой причине, может быть, потому что, ну, случайно остался. Я думаю, что я выйду, да, допустим, и увижу там просто, ну, пустоту вообще, все. Я, в принципе, примерно то же самое увидела, что думала, но там еще стояли какие-то дома поврежденные, ну, то есть, вот, и я не понимала, что это за звук. Я по звукам немножко уже отличала, что летит. Нам потом люди рассказали, мы на Белсалеку сначала приехали, что из... что, короче, с моря стреляли российские корабли по городу. То есть они стреляли на, с земли, они на нас стреляли артиллерией, да, они на нас стреляли с воздуха, и они решили, что еще осталось нас еще и с моря, ну, пострелять. Видимо, ну, я не знаю, они для чего делали это, я не знаю, но они просто тупо стреляли по нам из всех видов оружия. Стреляли и все. Им было пофиг, что там сидят, что там сидят люди, им было пофиг, что там дети. Они просто нас убивали. То есть они нас убивали целенаправленно.
На улицах люди ходили, боялись, но ходили. Было людей безумно мало, но было очень страшно. Безумно. Попали под авиаудар, получается. Мы с друзьями ходили проведывать родителей, да, каждый своих. И в один из дней мы шли, проведывали родителей, и на обратном пути был авиаудар, и был авиаудар в бомбоубежище, там, где находились люди. А мы были недалеко от него. Ну, волной нас откинуло, мы упали. К сожалению, наш друг погиб просто молниеносно, в 1 секунду. А еще один друг получил ранение. Мы, к сожалению, не смогли не забрать нашего друга ничего. Ты приходишь домой, а дома нас ждет его жена, его ребенок, его мама 80 лет, его сестра, племянник. И, ну, сказать истерика, это была не истерика. Это просто у людей разрушился мир.
Говорят, я символ. Символ борьбы. На моих улицах жизнь борется со смертью. Мои защитники несокрушимы. Но смерть все чаще побеждает.
13 или 14 числа, вот я все-таки больше склоняюсь, что 14 марта, а не 13-го, я пошел к дочке. Была вот такая вот хорошая солнечная погода, пришел, мы с ней поговорили, взял внучку Маргаритку, ей 10 лет, и мы пошли на улицу прогуляться. Вот. Вышли на улицу, и тут слышим Работают минометы. Так, бак-бак-бак-бак-бак-бак. Видать, Васильки 82-е. Вот. Я говорю, я, наверное, пойду домой, потому что сейчас будут прилеты, а вы быстренько тоже уходите. Перебежала проспект Строителя, потому что уже в то время было небезопасно ходить по открытым пространствам. И мы все ходили под домами. Перебежал, забежал. Уже газа не было в это время. Забежал во двор с пятихаток, с пятиэтажных домов. И так спокойно уже иду на расслабоне. И вспышка с правой стороны, вот боковым зрением увидел, сразу упал. Вот. Поднимаю голову, бежит парень в первый подъезд. Я за ним забегаю. Забежал, там стояли три женщины. Вот. И бабушка стояла с котелком водички, с кастрюлькой. Ее все ругали. Зачем ты побежала? Тут обстрел начался. Она говорит, а как же ж я чай буду пить? И тут следующий прилет, в подъезд врывается через раскрытые, разбитые окна. Грязь, пыль, шум, в общем, мы все попадали. Потом через какое-то время выглянули через дверь. Рядом стоял в торце дом, на второй этаж, в балкон влетел снаряд. Вот. И я так посмотрел, думаю... Что-то так сыкотно стало, честно. Думаю, надо отсюда уходить. Видать, пристрелялись, и хрен знает, насколько я здесь задержусь. И я что-то выскочил сразу за угол дома, а там у нас вторая гимназия, и тоже такая открытая площадка, перебежал ее. И уже спустился во двор, уже недалеко от своего двора иду, и мужчина говорит, бабушке зовет, говорит, идите быстрее в подвал, потому что в шестом доме человека убило, а я там живу. А в нашем доме, в моем подъезде первом, ребята сделали около подъезда, у входа вырыли яму, сделали как бы мангал для того, чтобы готовить кушать. Он большой был, чтобы можно было поставить 5-6 кастрюлек. Вот. И на случай обстрела можно было сразу спрятаться, забежать в подъезд. Вот. И я иду, так смотрю, еще вот только зашел, первый край дома, у нас 4 подъезда, и смотрю, что-то не то. Ну, разрушения какие-то. Подошел около подъезда 4 трупа. Сергей, Макс, Володя и Алевтина лежат. И на лавочке лежит еще один. Вот. Рядом в полуторах метрах воронка. Я переступил, забежал к себе домой, передохнул, выдохнул так. Фух. Зашел в зал. У меня клетка стоит с попугаем. Баламут. И тут как шарахнет, стекла на меня, я выскакиваю в коридор, спрятался там и слышу так, тук-тук-тук-тук-тук. Думаю, наверное, баламуту звезда пришла. Выглядываю, а это часы разбились, и стрелка застряла, а он сидит в клетке тихо, я его быстро с собой, вот. Ну вот так вот у меня появились 4 трупа около подъезда.
Ваши соседи, да?
Да. Наши соседи, это Макс, ему 28 лет, он перед войной сделал ремонт в квартире, подо мной они жили со Светланой. У него была хорошая зарплата, и они мечтали, как после войны заживут, и он будет снова строить свою дальнейшую жизнь. И когда его убило, Света так кричала, мы думали, она с ума сойдет.
Люди теряли квартиры, теряли дома, и во многих домах не было убежищ под землей. И людям нужно было где-то жить, потому они стали собираться в городских общественных зданиях, которые могли принять большое количество людей, в которых были убежища.
Минуточку внимания. Я знаю, что ни у кого из вас нет связи. Меня зовут Евгений Тузов. Я здесь, меня знают как ЖК-тренер. Я комендант, получается, вот этих вот нескольких убежищ, которые мы сформировали. Мы такие же жители, как и вы.
Ну, спортзал, это был самый большой у нас в Мариуполе, огромный, и он был оборудован отлично. Но применялось все, и там этими грушами закладывались, мешками для бокса закладывались окна. Потому что, когда здание само-то по себе хорошее, это терраспорт, внизу много, там очень много помещений в подвале, они оборудованы под спортзал. Там маты лежат, это поэтому способствовало тому, что было хорошо и удобно там спать. Там сухо было, ну, так сказать, плюс-минус комфортно.
У нас здесь сформировано чисто для мирных жителей, женщин, детей,
практически до, ну я не знаю, в районе, наверное, 5000 или 4, я точно не знаю количество, но вот эти вот убежища, может быть, мы стараемся помогать всем.
Это было начало марта, потому что связь пропала с городом 2 марта. Вот. И ну, на самом деле все начали осознавать, когда начали видеть, как горят дома. Вот, когда залетали снаряды в нижние этажи, и дом вот так вот снизу доверху выгорал, у нас на бульваре Шевченко 357, это расстояние, ну, где-то порядка 2-3 километров до Терраспорта. Раненые люди, сын, мать в шоке и раненый отец, ну, прибежали, наверное, не знаю, за несколько минут. Вот, не знаю, там Усейн Болт, который олимпийский чемпион, пробежал бы эту дистанцию так быстро. А вот они прибежали.